«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. Наш доктор Сергей Ануфриев сейчас занят. Он организует и проводит петербургский медицинский форум, поэтому у нас такая маленькая смена составов. Пока доктора Ануфриева нет, пока бразды правления находятся у меня в руках, я предлагаю поговорить о наболевшем. О том, как мы гробим здоровье на работе, что с этим делать, о том, во что мы превращаемся, сидя в офисе. Говорить об этом мы будем с гостем из Москвы. К нам приехал главный врач и директор сети медицинских центров клиники «Семейный» Павел Брандт. Павел Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, первый вопрос. Работа в офисе убивает, да?
Так или иначе убивает, конечно. Вообще любая работа убивает, хоть труд и облагораживает.
Но офисная работа убивает...
Офисная убивает сильнее. Ну, наверное, в шахте похуже, но в офисе тоже не весело.
От каких болезней страдают сотрудники офисов?
Ой, это мы можем до конца передачи перечислять. Но по факту основными болезнями, конечно, являются неврологические. Да, это так или иначе боли в спине, головные боли. Это заболевания сосудов, это и артериальная гипертония, и флеблогические всевозможные заболевания. Это и варикозная болезнь. И это, естественно, заболевания, связанные с пребыванием в закрытых пространствах, в которых покрашены стены и работают кондиционеры. То есть заболевания бронхолегочной системы. Это и астма, и всевозможные ОРВИ частые, и как их последствия, пневмонии. В принципе, это, конечно, заболевания глаз. Да? Это так называемый синдром сухого глаза. В принципе, который связан в большей степени, естественно, с работой за компьютером. Это заболевание проктологического спектра, да, поскольку человек, который долго сидит, часто начинает испытывать такую проблему, как геморрой. Это, естественным образом, заболевание и урологического, и урологической сферы, да, опять же, связанные с длительным сидением, застоем крови в области малого таза, всевозможные
аденомы. То есть, по большому счету, только венерические заболевания нельзя подходить.
Ну, в принципе, корпоративы такая история, что можно и чем-нибудь венерическим, наверное, заразиться. Ну, и, естественно, психологический фактор тоже имеет большую роль. Работа, особенно в open space'ах, в отсутствии приватного пространства, естественно, дает тоже достаточно много негативных эффектов на психологическую сферу, да, надсегментарную сферу человеческой деятельности.
Слушайте, ну вот к психологическим последствиям работы в офисе мы вернемся чуть-чуть попозже. Прямо сейчас все это, вот все, о чем мы сейчас говорим, да, это можно назвать таким собирательным словом офисный синдром, да?
Да, так это и называют. Это офисный синдром, это комплекс заболеваний, который возникает у сотрудников, работающих в офисе.
Это разные медицинские диагнозы, но общий подход вообще у современной медицины к этим офисным синдромам, он существует?
Честно говоря, в России нет.
Так.
В России это понятие скорее условное, хотя, скажем так, в мире, в цивилизованном мире это давно известный симптомокомплекс или синдром, да, который... В принципе, выявляется, диагностируется и лечится преимущественно general practitioners, так называемыми, да, врачами общей практики.
Угу. Как все это проявляется? То есть, в какой момент я должен понять, что вот уже все, нужно сдаваться врачам?
Вы знаете, это достаточно сложная история. В организме человека существует такой интересный механизм, который называется компенсаторный. Да? То есть, организм настроен на то, чтобы долгое время компенсировать все, что с ним происходит негативного. Да? И человек так или иначе долгое время чувствует себя вполне нормально, хотя при этом уже какие-то процессы необратимые или обратимые уже могут идти. Действительно стоит сдаваться, наверное, врачам в тот момент, когда есть клинические проявления той или иной проблемы. Да? То есть, когда человек уже начинает себя плохо чувствовать, потому что при хорошем самочувствии, ну, профилактику офисного синдрома можно проводить, но лечить пока нечего.
А вот постоянная хроническая усталость. То есть, в понедельник мне хреново, я не хочу выходить на работу, в пятницу мне еще хуже, я не хочу выходить на работу. И так, неделю за неделей. Это вот уже признак?
Это к психологическому фактору. Но, вы знаете, вообще люди работать не любят, от работы лошади умирают, говорят, да? То есть, тут как бы, а люди-то совсем слабенькие по сравнению с лошадьми. Поэтому, в принципе, наверное, работать прям так уж никто не любит. И хроническая вот эта усталость, это нормальная, сопровождающая любую работу, работу история, если работа не в удовольствие, да, но это большая редкость, когда у человека работа является его еще и хобби, да, параллельно. Я мало знаю офисных сотрудников, у которых такая история получается. Надо сказать, что те офисные сотрудники, для которых работа – это хобби, они быстро становятся топ-менеджерами.
Да, офисными начальниками, да. Не просто сотрудниками. Ну вот где-то пару лет назад я натыкался на сообщение о том, что вроде как ученые на Западе, не у нас, да, научились выделять некий возбудитель вот этого офисного синдрома хронической усталости. Что типа это то ли вирусные, то ли инфекционные заболевания.
Ну, послушайте, чудес на свете не бывает. И да, мы же понимаем, что вероятность того, что во всех в мире офисах есть один и тот же возбудитель, она устойчиво стремится к нулю, да, поскольку у нас все-таки факторы внешней среды гораздо больше влияют на нас, чем нам кажется. Вероятность того, что это какой-то инфекционный агент, она, конечно, малореальна.
Мышь. Компьютерная мышь. Есть еще вот такой синдром компьютерной мыши, да, или туннельный синдром.
Да, это один из туннельных синдромов. Туннельных синдромов, на самом деле, великое множество. Один из туннельных синдромов, который действительно свойственен работникам офиса, это карпальный синдром карпального канала, так называемый, да, или канала срединного нерва. Он может быть связан как с работой мышкой, так и набором на клавиатуре. Если клавиатура не имеет специального валика, это как раз наиболее легко профилактируемый синдром. Существуют специальные коврики с валиками под карпальный канал для того, чтобы избежать этого синдрома.
А, то есть это просто от того, что мы неправильно располагаем руки при работе на клавиатуре?
На клавиатуре или с мышкой, да. Это действительно самая простая история, да, которая есть в офисном синдроме. Если ей озаботиться, да, то, в принципе, можно этого избежать очень легко.
Вообще, система профилактики офисного синдрома.
Система профилактики офисного синдрома – это очень интересная история. И на самом деле существуют целые, даже не знаю, как правильно это назвать, условно говоря, врачебно-конструкторские, да, какие-то решения, которые позволяют создать эргономичное офисное пространство. Да,
то есть начиная от стульев, заканчивая упомянутыми валиками под руку.
Это как конструктивные решения, да, то есть структурные, которые позволяют так или иначе избежать тех или иных заболеваний, вызванных длительным сидением, так и медицинские рекомендации, которые позволяют еще больше сгладить эти проблемы. Да, то есть, в принципе, к ним относятся, например, там, рекомендация раз там, в 45-50 минут вставать, ходить, делать некие гимнастические упражнения, да, разгонять, скажем так, кровь, как в народе говорят. Это определенного рода мебель, определенная установка офисной техники, да, то есть монитора, например. Это определенное расстояние до монитора от глаз, это определенные защитные всевозможные там, экраны, которые могут быть на мониторах, или специальные, знаете, как у дизайнеров часто бывают такие выдвинутые вперед чехлы, которые блики убирают с монитора, что тоже, в принципе, для глаз не очень здорово. Это, естественным образом, вот всевозможные вот эти эргономичные коврики для мышки и клавиатуры, да, там специальные подставки, которые убирают риски туннельных синдромов в области запястья. Это определенная высота стула, например, да, которая должна быть выверена и для каждого работника персонально. Это один из путей профилактики офисного синдрома. Да. Где-то, например, там в компании Google идут вообще по другому пути, создавая для сотрудника максимально удобное офисное пространство в том формате, которым ему нравится. Да. То есть он может работать хоть лежа, хоть стоя на голове. У него там, не знаю, всевозможные йога-коврики и там планшеты вместо мониторов, да, там, или огромный монитор во всю стену, чтобы не было необходимости там шею задирать, если он высоко стоит, или наоборот голову опускать, если он стоит низко. Возможность во время работы, не знаю, получить массаж, там, массажное кресло поставить. Ну, куча всяких вариантов, которые позволяют избежать этой проблемы.
Слушайте, ну вот самый главный, самый важный вопрос, на мой взгляд, вот во всей этой истории, а в России-то об этом кто-нибудь задумывается, но к этому вопросу мы вернемся буквально через пару минут. Прямо сейчас немного рекламы.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Это «Здоровый разговор». Поскольку наш штатный доктор Сергей Ануфриев сейчас проводит Петербургский медицинский форум, его замещаю я, Дмитрий Делинский. Ну и разговариваем о том, как меняет нас с вами офисная работа, во что мы превращаемся. Разговариваем с главным врачом, директором сети медицинских центров клиники семейной Павлом Брандом. Павел Яковлевич, привет еще раз.
И снова здравствуйте.
Да. Так вот, в предыдущей части программы мы остановились на вопросе, собственно, в России кто-нибудь задумывается над организацией эргономичного пространства, рабочего пространства для того, чтобы избежать возникновения офисного синдрома?
Ну, честно говоря, вот глобальной стратегии такой мне неизвестно. Я знаю, что компания Яндекс пытается что-то делать в этом направлении, да, но они исторически смотрят на тот же самый Google, да, и...
Просто копируют.
Какие-то вещи копируют, да, на мой взгляд. То есть пытаются что-то такого плана создавать, однако... В парадигме российской вообще вот этой офисной жизни забота о сотрудниках, она никогда не была на первом плане, скажем так. Да, это все-таки, ну, у нас от маршала Жукова еще пошла история, зачем солдат жалеть, женщины еще нарожают, да, тут как бы история примерно такого же плана, офисного планктона полно, как бы этот заболел, умер, да, мы следующего возьмем. Ну, по сути, одним из главных факторов профилактики офисного синдрома является забота о сотруднике, да, каждом конкретном. Как мы знаем, для нас не очень характерна вообще забота о людях. Ни ментально, ни исторически. Поэтому, если это индивидуально кто-то и делает, очень круто, очень хорошо. Но это дорого, это долго, это не всегда понятно и не всегда окупаемо. Да, то есть, ну, во всяком случае, впрямую окупаемо. Поэтому, естественным образом, это не является трендом.
Угу. То есть офисный синдром – это как бы одна из распространенных, ну, скажем так, болячек, одна из самых распространенных в нашей стране, сплошь и рядом.
Я думаю, что это во всем мире одна из самых распространенных болячек, просто она пока не получила своего вот такого четкого определения и выделения в отдельный диагноз. Да? Хотя, в принципе, с учетом количества офисных работников, я думаю, что это будет самая распространенная после насморка болезнь в мире.
Угу.
Ну, если не в цивилизованном мире, скажем так, да, там не берем страны Африки и Юго-Восточной Азии, где люди в офисе все-таки не так много сидят.
Да, аграрные страны. Слушайте, вот если это такая комплексная, такая большая, серьезная проблема, если это действительно комплексная проблема, то есть мы понимаем, что начиная от зрения, заканчивая нашей психикой, все страдает. Куда идти лечиться? То есть я почувствовал, что уже пришло время сдаваться врачам. Мне нужно отдельно к окулисту, отдельно к неврологу, отдельно к хирургу. Не существует комплексного подхода?
На самом деле, по-хорошему, он, конечно, должен существовать, да, но его нет. В России это практически не существующая история. Опять же, поскольку у нас нет вот этих самых врачей общей практики, да, то есть тех специалистов, которые в первичном звене выявляют и лечат легкие, не требующие каких-то технологических решений проблемы.
То есть терапевты, которые в поликлиниках, они не такие?
Нет, к сожалению... Ну, для этого нужно понимать разницу, да, general practitioner – это человек, ну, врач общей практики, да, в переводе в прямом, это совсем не то, что у нас сейчас вот пытаются вводить и обучать врачей общей практики, это один из самых крутых по уровню врачей и самых распространенных в мире, в цивилизованном, и это доктор, который имеет квалификацию не только терапевта, да, так, немножко гинеколога, чуть-чуть уролога, офтальмолога, лора, в том необходимом минимуме, для того, чтобы обнаружить и решить простые проблемы на той стадии, которая не требует подключения узких специалистов. Если они требуются, то тогда он уже переводит этого пациента на следующий этап оказания медицинской помощи, то есть к узким специалистам.
Так, минуточку. А сейчас наши терапевты, они разве не этим же занимаются?
Наши терапевты пытаются этим же заниматься. На самом деле, они занимаются очень простой историей. Как только они обнаруживают там... Ну, я приведу простой пример. Да? Если у человека синдром сухого глаза... Да, то есть глаз сохнет от того, что человек долго работает на компьютере, это вызывает жжение, боли, неприятные ощущения в глазах. Терапевт посылает пациента к окулисту, да, к офтальмологу. General Practitioner решает этот вопрос сам.
Uh-huh.
Да, если у человека боль в спине, терапевт посылает пациента к неврологу. General Practitioner решает этот вопрос сам. Да, если у человека головная боль, он опять идет к неврологу. General практически решает вопрос сам. То есть это некий фактор, который у нас терапевт выполняет функцию чистого диспетчера. Да, сейчас участковый терапевт. Он лечит сам только насморк максимум, да, фактически больше ничего он не лечит, все остальное он распределяет. General Practitioner – это все-таки гораздо более широкофункциональная история. Это человек, который 90% обращений к нему решает сам. И только 10% распределяет по узким специалистам.
И в итоге, по факту, получается, что почувствовав какой-то из симптомов, подпадающих под определение офисного синдрома, я иду к терапевту и получаю направление к конкретному специалисту, который занимается решением конкретной
проблемы.
Да,
начинаете ходить по кругу чаще всего, да, потому что этот специалист находит еще что-нибудь, отправляет опять к узкому специалисту по этой специализации. Да, ну, например, классический пример офисного синдрома – это синдром сухого глаза и головная боль. Да, это вы пришли к терапевту, терапевт говорит, я этим не занимаюсь, идите к неврологу. Невролог смотрит, говорит, да, головная боль – это круто, но синдром сухого глаза – это тоже круто, поэтому давайте сначала сходите к офтальмологу. Офтальмолог говорит, ну, синдром сухого глаза, вот вам покапайте глазки, идите обратно к неврологу. Невролог говорит, я вас вот сейчас там таблеточки от головной боли дам, но, наверное, у вас еще и давление повышено, идите обратно к терапевту. Терапевт говорит, давление повышено – это страшно, я боюсь с вами заниматься, идите к кардиологу. Кардиолог говорит, черт возьми, у вас все равно синдром сухого глаза, идите к офтальмологу. Офтальмолог говорит, что-то вам искусственная слеза не помогает, надо, наверное, что-то добавить, наверное, стероидов, но это страшно, надо пойти к эндокринологу, потому что стероиды – это гормоны. Эндокринолог говорит, я не занимаюсь стероидными гормонами, это вообще не моя тема, идите обратно к терапевту. Ну и вот такая вот история. А тут еще и геморрой появился, проктолог подключается.
И все пределы.
Да, и все пределы, ко всем адские очереди, попасть к врачу невозможно. Это мы еще про исследование забыли, да, ведь головная боль, нам сразу два МРТ надо сделать, там еще что-нибудь. Ну, в общем, вы получите килограмм таблеток, потратите кучу времени, и проблему не решите, скорее всего, во всяком случае, вот так вот, да, в простом режиме.
Слушайте, современные гаджеты, вот всякая электроника, которую мы носим с собой, вот, она в последнее время становится все умнее и умнее, все многофункциональнее и многофункциональнее. Может все это помочь в ранней диагностике вот всех этих болячек, связанных с офисным синдромом?
Я очень люблю гаджеты, я живу в гаджетах фактически, но вам могу сказать честно, что на данный момент медицина не понимает, да, насколько наличие вот всех этих носимых медицинских устройств, в том числе и медицинских, да, есть всевозможные сейчас аппараты, которые за кардиограмму записывают, пульс считают, я не знаю, там, сахар смотрят и все возможные истории, но их эффективность в контексте реальной медицины, она, к сожалению, пока очень низкая. Некоторые из них можно использовать скорее для контроля уже выявленного заболевания, чем для оценки состояния или скрининга нового заболевания. Потому что вот эти огромные объемы данных, которые мы получаем вследствие ношения этих гаджетов, они, к сожалению, пока не настолько поддаются анализу, чтобы мы могли делать на основании них какие-то далеко идущие релевантные выводы.
Это мы говорим о более-менее профессиональной технике. Это не смартфоны, которые, не пульсометры, вот не вся эта попса.
И попса, и профессиональная техника сейчас обладают примерно одинаковым потенциалом, да, что когда-то они будут круто использоваться для того, чтобы чего-то нам давать. Но на самом деле сейчас они практически ничего в медицинском плане нам не дают. Единственное, что хорошего, это считают шаги, да, мы можем понять, что, да, вот надо побыстрее, побольше ходить, это вот полезная история.
Понятно. Физические нагрузки офисным работникам, ну, категорически, катастрофически не хватает.
Да, естественно, любая офисная работа – это гиподинамия, да, поэтому, опять же, в серьезных западных компаниях не просто выдается абонемент в спортзал офисному сотруднику, а это достаточно жестко контролируется, его посещение спортзала. То есть это является одним из факторов соцпакета, обязательно практически для крупных компаний. Они мало того, что сами ходят, они контролируют своих сотрудников, проводят соревнования между отделами там, и вообще активно такими, знаете, на заводах были массовики-затейники. Вот фактически в советское время этому уделялось больше внимания, чем уделяется сейчас. Да?
А сейчас это только два раза в год на новогоднем корпоративе и на корпоративе, посвященном дню рождения предприятия.
Да. Ну вот обычно, причем это такие культмассовые мероприятия с алкогольными возлияниями, а я все-таки говорю о культмассовых мероприятиях без алкогольных возлияний.
Да, такое возможно.
Ну, Ну, когда-то, помните, были походы, и люди ходили там в какие-то выезды, и там грушинские фестивали. Там тоже, конечно, бывали и возлияния, но основная суть была не в том, чтобы нажраться и поплясать в пьяном виде под какую-нибудь странную музыку, а все-таки, ну, во всяком случае, посыл был на то, чтобы это было какой-то вот профилактикой гиподинамии. Угу. Я знаю, что вот у меня там дедушка работал на заводе, там была история, что у них там раз в неделю, он мне рассказывал, да, еще там когда-то там, в конце 80-х, начале 90-х годов, о том, что у них там была история, что они раз в неделю должны были там куда-то пойти, там, поход, например, да, там, летом и зимой, на лыжах у них там были выезды. То есть это была как бы такая вот история завода. Сейчас, конечно, такого нет, и это очень плохо.
Угу. Ну, слушайте, вот в одной из редакций я своими собственными глазами видел боксерскую грушу, вот, которая стояла в углу. То есть это не подвешиваемая к потолку, да, а просто стоящая груша, наполненная водой. Вот. И это, ну, как бы не только профилактика гипотезы, динамии, да.
Это
но
профилактика
еще...
стресса, да.
Да, вот подойти и ударить и со всей дури.
Вы знаете, с профилактикой стресса вообще сложно. Мы, честно говоря, мало знаем про стресс на самом деле, да, и японцы в свое время действительно такую историю придумали. И...
Слушайте, давайте прервемся вот прямо сейчас. Впереди 2 минуты рекламы, 2 минуты новостей. Вернемся к истории, японской истории борьбы со стрессом буквально через...
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. И с сегодняшним гостем здорового разговора, врачом и директором сети медицинских центров клиники семейной Павлом Брандом, мы обсуждаем способы борьбы с офисным синдромом. Это комплекс всевозможных болячек, которые мы приобретаем, работая в офисе, сидя в офисе. В предыдущей части программы остановились на борьбе со стрессом. Японский опыт.
Да, японский опыт достаточно давно продемонстрировал такую историю, что если в офисном здании поставить чучело начальника и дать всем возможность его бить, то это дает людям некую психологическую разгрузку.
А начальник как, в общем, были исследования по поводу того, что чувствует начальник при этом?
Вы знаете, здесь очень интересная история. Мы всегда же пытаемся так или иначе экстраполировать какой-то иностранный опыт, да, забывая про такую проблему, как ментальность. И в Японии это является совершенно нормой. И для них это вообще прикольно и хорошо. Для наших начальников это прям проблема. Да? Японские начальники к этому относятся очень позитивно. Могут даже сами себя подойти и ударить, критично как бы относясь к этой истории, понимая, что это каким-то образом помогает их сотрудникам. В России, я думаю, что если мы будем ставить чучело начальников, еще и сильно похожие, то это будет вызывать у начальников углубление стрессов. Им придется делать чучело собственных начальников. Ну, в общем, и так далее. Бесконечно весь офис заполнится чучелами. Поэтому, на самом деле, не уверен, что для нас это хорошая функциональная история. Более того, вообще вот эта история подойти, ударить грушу и таким образом снять стресс, она для русского человека не сильно подходит. На мой взгляд.
Так, да. Тогда как русский человек может снять стресс?
Ну, вы знаете, самый стандартный способ снятия стресса русского человека, он тоже
пятница
не очень
вечер.
Хорош. Да.
Mm-hmm.
Пятница вечер, и до понедельника утра все плохо, когда опять стресс в понедельник утром, да. Но такой способ снятия стресса, да, алкогольное, запивание стресса, он тоже как бы не очень здорово отражается на общем здоровье офисных сотрудников, поскольку, ну, все-таки еженедельное возлияние – это нехорошо. Поэтому, на самом деле, как-то не банально и не смешно звучит, это выезды на природу, какие-то безалкогольные, да, прогулки, это всевозможные занятия в тренажерном зале, особенно кардиотренировки, это даже банальная ходьба, Это любые спортивные развлечения, футбол, теннис, настольный теннис, не знаю, баскетбол, все что угодно. И на самом деле это действительно эффективно с точки зрения снятия стресса.
То есть, по большому счету, можно поставить в офисе настольный хоккей и будет уже
полегче? Да, уже будет лучше. Настольный хоккей уже будет лучше, но здесь должна быть история, что это должно активно поощряться руководством.
Так, слушайте, а на что еще можно обратить внимание? То есть вот я, как офисный сотрудник, да, могу ткнуть пальцем в свое руководство, вот, и получить какой-то результат, если я, ну, достаточно авторитетен и настойчив. На что еще я могу обратить внимание своего начальства?
На наличие перерывов, естественно, в работе.
Так.
Да, в принципе, давно известно, что беспрерывная работа, скажем так, имеет обратную зависимость к эффективности. Угу. Да, то есть, чем дольше человек работает, тем быстрее падает его эффективность на самом деле. И, соответственно, чем меньше работает, ну, чем больше у него перерывов, тем выше эффективность. То есть, на самом деле, есть, я, честно говоря, не помню точную зависимость, она посчитана. Но, условно говоря, если человек беспрерывно работает 3 часа, это хуже, чем если он работает 45 минут, 15 отдыхает, 45 минут работает, 15 отдыхает, 45 минут работает, 15 отдыхает.
То есть, получается, что практика перекуров, ну вот, в принципе, не порочна.
На самом деле, если бы при этом еще никто не курил, да, было бы вообще отлично. То есть, если бы как бы эти перекуры использовались для игры в настольный теннис или, там, не знаю, отжиманий, подтягиваний и пробежек вокруг офиса, там, условно говоря, вообще было бы круто. Но даже просто встать, пройтись, постоять, поговорить на отвлеченную какую-то тему для работы и ее эффективности гораздо лучше, чем если просто сидеть, постоянно работать.
Угу. Так, а свет, кондиционирование?
Это вообще отдельная история, которая требует, прям скажем, серьезной проработки в каждом офисе. И, в принципе, когда-то существовали такие нормы, санитарные нормы по освещенности и там, воздуху в каждом помещении. Сейчас они практически остались только для больниц, да, хотя они устарели морально и физически, но на самом деле определенный уровень освещенности, определенный уровень температуры в помещении играет огромную роль в здоровье офисного сотрудника, скажем так.
Угу. То есть, есть ГОСТы, в которые можно заглянуть и ткнуть руководство?
Ну, теоретически, да. Я не думаю, что они сейчас функциональны. Опять же, там, когда это все писалось, это там не было никаких офисов, open space'ов и офисных работников, да, это все писалось там 30 лет назад, в первую очередь для заводов, там, да, для каких-то, и сейчас применить это напрямую к офису, наверное, сложно. В идеале, конечно, если бы сейчас кто-то озаботился и создал новые понятные правила для работы в офисах, но это, понимаете, какая история? Это несет достаточно серьезные экономические риски, поскольку огромное количество офисных пространств, существующих в нашей стране, построены без учета каких-либо, да, факторов освещенности, воздухообмена и так далее.
Ага. Слушайте, ну вот когда была жара 2010 года, я специально интересовался, есть СНИП, в котором черным по белому написано, что при температуре воздуха, там, условно говоря, плюс 28, вот, рабочий день сокращается на час. Да? При температуре воздуха выше 30 градусов рабочий день сокращается на 2 часа.
Ну, это вопрос температуры воздуха где? В помещении или на улице?
В помещении.
Если мы про это говорим, то мы должны понимать, что, во-первых, эту температуру должен кто-то мерить. Mm-hmm. Да? Ну, теоретически хотя бы должен висеть градусник, гигрометр, да, мерить влажность, соответственно, в помещении. И с учетом современных систем кондиционирования, в принципе, поддерживать комфортную температуру возможно. Здесь больше встает вопрос о том, что сами по себе современные системы кондиционирования несут определенные риски.
Угу. Но да? Болезнь легионеров это...
Ну, легионеллез это все-таки... Болезнь легионеров это достаточно уникальная ситуация, да? Хотя, в принципе, возможно, легионеллы действительно живут в системах кондиционирования. Но кроме легионеллеза это еще и... Они сушат воздух, так. Да, достаточно сильно. То есть, опять же, тот же проблемы с кожей, связанные с сухостью воздуха, и всевозможные заболевания носоглотки, да, связанные с сухостью воздуха, и всевозможные аллергические заболевания, с тем, что обмен воздуха происходит внутри помещения исключительно, оно не проветривается, скажем так. Ведь кондиционер, вопреки расхожему мнению, не забирает воздух с улицы, он забирает воздух из самого помещения и в это же помещение, охлаждая, возвращает. Да? Mm-hmm. То есть ничего, как бы, скажем так, воздухообмена нет. Да, это один и тот же воздух, то есть все вот эти вот микробы, вирусы и прочие гадские частицы циркулируют внутри того же помещения.
Понятно. Все зло. По большому счету, все зло.
На самом деле, да, казалось бы, что все плохо и ужасно, но, тем не менее, я говорю, человек такая странная обезьяна, которая практически ко всему привыкает. Да? И мы знаем, что люди многие годы работают в офисе, в принципе, не испытывают столь серьезных проблем со здоровьем, да, которые мы в начале программы перечислили, или испытывают что-то одно, там, два из всего вот этого огромного комплекса. Тем не менее, здесь очень важно само понимание офисного сотрудника о наличии этой проблемы для того, чтобы он мог самостоятельно заниматься профилактикой, если об этом не думает его руководство.
Угу. Так, слушайте, давайте еще вернемся к тому, как организовано наше рабочее пространство. Open Space. Это крайне нелюбимая многими людьми штуковина. Они тоже убивают, да?
Ну, с open space там тяжелая история в чем? Что это психологически не очень простая история, да, отсутствие личного индивидуального пространства для человека, в принципе, достаточно сильный стрессовый фактор изначально, да, но, скажем так, не столь они уж плохи, как их пытаются зачастую представить. И опять же, сейчас open space таких, которые прям чисто open-open space не так много. Обычно все равно это какие-то выгородки, индивидуальное рабочее место, да, все-таки стараются каким-то образом чистых open space избегать. Это раньше было там, вот все сели, операторы там, да, и сидят.
Слушайте, был такой прецедент, я не помню, правда, где, но была достаточно распространенная штуковина, когда не было закрепленного рабочего места за конкретным сотрудником. Кто первый пришел, того и тапки, по большому счету.
Ну, некоторые отрасли позволяют, да, если работа чисто компьютерная, то, в принципе, и система общая, и все работают в одной системе, там, например, в колл-центре, там, какая разница. Пришел, одел первый попавшийся наушник и работает. С одной стороны, никаких проблем нет, кто первый встал, того и тапки. С другой стороны, ну, индивидуальные предметы рабочие, даже те же наушники, они все-таки, наверное, должны быть. Mm-hmm. Это, опять же, профилактика тех или иных заболеваний. Хотя, конечно, таких заболеваний крайне малое количество, но все-таки индивидуальный предмет гигиены практически, наушники, да, поэтому тут тоже есть нюанс.
Да, ну, а ТИТ принести с наушниками, это
не, вполне... это фантастика.
Да, серьезно?
Ну, маловероятно. Я думаю, что речь идет о каких-то, скорее, грибковых заболеваниях, чем об ОТИТ.
Ага. Так, и все-таки к open space. Это не проблема, вы говорите?
Это проблема. Психологически это проблема для человека. Опять же, сильно зависит от человека. Кому-то комфортно в open space, да, кому-то некомфортно. И, конечно, в идеале это много, во многом зависит от работы, выполняемой человеком. Да. Если в его работе необходимо действительно регулярный контакт поддерживать с коллегами, да, то open space – это идеальное решение. Да, потому что на то, чтобы встать, дойти до двери, открыть дверь, зайти в соседний кабинет, открыть дверь, что-то сказать, спросить, взять, вернуться обратно, на это уходит время, которого зачастую нет, или это сильно удлиняет рабочие процессы. С другой стороны, работать в open space может быть некомфортно за счет того, что вот человек не может уединиться, не может поговорить по телефону, там, какие-то свои вопросы обсудить, даже рабочие. Для него это все равно стресс. Любой стресс – это не очень круто для организма.
Ага. Головная боль. Что за головной болью может скрываться?
Ой, это проблема нам передача на три еще, ага, на самом деле, да, поэтому если кратко и так упрощенно, то все-таки чаще страдают офисные сотрудники головными болями напряжения, так называемыми мигренями. Но это вообще самые частые виды головной боли. На самом деле их около 200, поэтому погрузиться в эту историю сейчас совершенно невозможно. Но глобально это тоже связано с перегрузкой, с тяжелой психологической ситуацией, со стрессом. И если это не, соответственно, мигрень, которая имеет свои причины. Вот головная боль напряжения, все-таки 70% населения и преимущественно офисные сотрудники как раз.
В какой момент при головной боли нужно уже обращаться за помощью профессиональной?
В принципе, любая новая головная боль имеет необходимость обращения к специалисту. Если она возникла, если она беспокоит, если она не проходит там на прием банального анальгетика или требует приема анальгетиков ежедневно там, или даже там, 3 раза в неделю, это уже прям бежать-бежать бегом. Боль терпеть нельзя, в принципе.
Понятно. Павел Яковлевич, спасибо огромное. Время нашей эфирной подходит к концу. Павел Брандт, главный врач и директор сети медицинских центров клиник «Семейная», был у нас в гостях. Говорили о том, что происходит с нами, когда мы работаем в офисе.
Спасибо.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».